Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из Киева. Водителем автомобиля, который обслуживал финансовое управление, где я когда-то работала, был малограмотный мужчина Иван Иванович. Жена его работала уборщицей в мебельном магазине. Жили они богато, потому что даже уборщица такого магазина имела хороший навар. Как-то приходит Иван Иванович и хвастается. Купили они югославский мебельный гарнитур. В него входит книжный шкаф, а книг в доме нет. Книги, говорит, мне нужны не какие попало, а чтоб красиво было. Уточняет. Видел я такие, что все одинаковые и по высоте, и по цвету, а где их достают, не знаю. Я подсказала ему купить оранжевое издание Марка Твена и синее Куприна. Вскоре книги были куплены, и наш друг рассказывал нам, как красиво теперь смотрится шкаф. Мы хохотали. Но вот как-то поведал нам Иван Иванович, что, лежа на тахте и любуясь шкафом, задумался он над странным занятием людей – писать книги. И стало ему интересно, про что же они там столько накалякали. Я ей говорю, а возьмите-ка вы Куприна и найдите повесть под названием «Олеся». Через месяц заходит Иван Иванович, на глазах слезы. Ему стало очень жалко Олесю. Говорит, получается, что я неправильно жил до сих пор, ничего не читал. Сейчас таких Иванов, только совсем молодых, пруд пруди, продолжает автор. Мое советское поколение намного культурнее. Почему? Очень много для этого делало государство. То самое тоталитарное, которому я желала скорейшего конца. Из радиоточки постоянно звучали изумительные передачи «Театр у микрофона». Наши ненавистные коммуняки давали нам возможность наслаждаться творчеством Марии Каллас, Бориса Штоколова, Марио Ланца. Сейчас же людей пичкают конкурсом Евровидения. Нет, Анатолий Иванович, бросать просветительскую деятельность нельзя, это не бесполезно. Устроилась одна девушка во время каникул официанткой в Германии. Незаметно стала прислушиваться к музыке, постоянно звучащей со всех сторон. Ничего подобного ей на родине не попадалось. Моцарт, Бетховен, Шуман. Домой она вернулась с кучей кассет. «Представляете, — говорит, — какой бы серой осталась моя жизнь, не попади я в Германию. В Украине от теле- и радиопередач можно превратиться в дебила». Я бы судила всех владельцев каналов, продюсеров и чиновников, которые погубили умы, сердца и души целого поколения современной Украины. Ничтожество и преступники. Таким приговором заканчивается письмо. Наверное, я не настолько люблю своих соплеменников, чтобы повышать их культурный уровень отстрелом тех особей, которые так не нравятся этой доброй женщине. Да и где взять столько патронов? Письмо из Санкт-Петербурга пишет наш постоянный слушатель Дмитрий. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я еще с середины 90-х годов заметил, что в российских СМИ практически не говорили о злодеяниях сербской армии и так называемых добровольцев в Боснии и Косово. Потому-то даже у политически вменяемых граждан создалось впечатление, что Сербию наказывают и бомбят ни за что. Да, Дмитрий, с этим впечатлением они, похоже, и умрут. Если они верили российскому телевидению, российскому радио, российским газетам, то какие же они политически вменяемые граждане? Политически вменяемый гражданин при советской власти, например, моя мать, почти неграмотная колхозница, но политически очень даже вменяемая гражданка, или моя старшая сестра Доярка, тоже не шибко грамотная, но политически тоже вменяемая. Они исходили из того, что все, что им рассказывает власть, это вранье, даже в тех немногих случаях, когда сообщается правда, умер какой-то президент, где-то случилось землетрясение. Политически вменяемый гражданин знал, что и к таким сообщениям надо относиться с подозрением. А тут людям год за годом дают понять, что кровожадное НАТО ни с того ни с сего налетело на мирный Белград, и они верят и возмущаются. Ну, где тут политическая вменяемость? Письмо из Московской области. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Недавно, в начале 2008 года, я понял ошибочность своих коммунистических убеждений. Я полностью поменял и свои взгляды на экономику. Для того, чтобы цены снижались и уровень жизни народа повышался, нужна рыночная экономика и конкуренция, а никак не государственная монополия. Сокращение численности чиновников будет великим благом для народа. Рынок сам прекрасно отрегулирует цены, роль государства должна быть минимальной. Почему я поменял свои взгляды? Я узнал от моей матери, каким репрессиям подвергли при советской власти моего отца только за то, что он написал в газету «Правда» и покритиковал декана института. И этот рассказ моей матери заставил меня превратиться из убежденного сталиниста и коммуниста в убежденного антикоммуниста. Я понял, что никакого народовластия в СССР не было. Вся власть принадлежала чиновникам, а народ был бесправным рабом этих чиновников. Как вы, Анатолий Иванович, относитесь, например, к идее прямого народовластия, чтобы все законы принимались только на всенародных референдумах? Плохо отношусь, молодой человек, очень плохо. Вы бросились из одной крайности в другую. Это будут такие законы, что самому же народу небо покажется совчинку, и он будет удивляться, откуда взялось это несчастье на его голову. Даже самые просвещенные, благополучные и опытные народы, если станут сегодня принимать все законы на референдумах, напринимают столько неграмотных, жестоких и непрактичных законов, что просто не смогут по ним жить. Отдельные законы, да, можно и нужно принимать на референдумах, но все нет, Боже упаси. Уважаемый Анатолий Иванович, в Псковской области, в городе Гдове, рядом со мной живет молодой парень, женат, имеет двоих детей, работает рыбаком. Немного похож на Дмитрия Медведева. Я это ему и сказал. Реакция его меня просто ошарашила. Он меня спросил, а кто это? И это за неделю до выборов и всего в 220 километрах от нашей северной столицы, от города Санкт-Петербурга. Что вы думаете по этому поводу? Больше всего, думаю, Медведев должен желать, чтобы парень как можно дольше не догадывался о его существовании. Потому что худо придется Медведеву, если жизнь все-таки заставит этого рыбака поинтересоваться, кто в его стране главный и, стало быть, за все отвечает. Пишет господин Баринов из Смоленской области. Анатолий Иванович, добрый день. Сейчас острота дискуссий в транспорте и во дворах как-то сгасла. Но взгляды противостоящих сторон, если и сблизились, то на бесконечно малую величину. Каждый из нас остается при своем мнении. Старых псов новым фокусом не научишь. Вот мы раньше жили, все у нас было, позиция номер один. Позицию номер два представляю я. Она заключается в том, что эти люди – зомби из прошлого, спорить с ними не о чем. Да и просто рассуждать о чем-либо с ними бесполезно. Автор этого письма, между прочим, единственный, кто не отозвался о российских выборах негодующе. Он подчеркивает, что сознательно отнес свой голос за Медведева, как за единственного серьезного в списке кандидатов в президенты. «Анатолий Иванович, боюсь оказаться скучным, — пишет он, — но мне позиция российского официала видится более правильной, чем ваша. Кажется, я тот кулик, который свое болото хвалит. Есть и загадка про того же кулика. В болоте плачет, а из болота не идет. Но я не плачу, вспоминая затхлость жизни в Союзе, который и не Союз вовсе был, и тем более не советский. На теперешнее положение смотришь, как на рай земной. Племянница жены вышла замуж за голландца. Живут там, двое деток. Здесь купили квартиру, приезжают, когда есть возможность. Лет 20 назад этого сфантазировать было невозможно. А вы говорите, что выборы ущербные. Может и так, но ни Москва, ни Киев сразу не строились. В следующем письме говорится о том, как российские власти учли свой промах, допущенный при подтасовке думских выборов в декабре прошлого года. Тогда у понимающих людей большое недоумение вызвали официальные данные о явке избирателей. Она резко увеличивалась к вечеру, к тому же дикими скачками. на 12 часов московского времени проголосовало будто бы 12,6% избирателей, а к закрытию участков набралось 63%. Теперь, говорится в письме из Воронежа, явка была распределена гораздо равномернее и естественнее. Но опять же, из официальных сообщений следует, что как минимум 30% явки пришлось на 12 часов московского времени. Это в 2,5 раза больше, чем в декабре. Столь невероятный рост, если бы он был бы в реальности, должен был бы стать сенсацией. О нем должны были бы с середины дня 2 марта твердить телеканалы, но ничего подобного не наблюдалось. Ясно, что такого роста не могло быть. Просто власти начали серьезно фальсифицировать явку не к вечеру, как в декабре, а с самого утра. Еще можно очень многое добавить, ограничусь тем, что повторю один общеизвестный конфуз. На большом электронном табло, установленном в помещении для журналистов при ЦИКе, где-то около 4 часов дня 2 марта, из-за какой-то оплошности вдруг раньше времени высветились данные о явке избирателей в Карелии на 17 часов, на 19, а также итоговые 93%. Следующее письмо о президентских выборах. Хочу сказать, что я глубоко оскорблен, и вместе со мной, скорее всего, очень оскорблены многие нормальные обитатели России. Так нельзя. Такого себе не позволяла советская власть. Такого не позволила бы себе любая власть, ориентирующаяся на грамотных и умственно полноценных сограждан. Таких выборов на Руси еще не случалось. Такого оскорбления народу еще не наносилось, и вряд ли подобное сойдет с рук. Это не рассеется, как туман. Виктор Жуков. Вот еще из той же кипы писем на радио «Свобода» в стихах. «Какой простор, какая сила, какая власть, какой народ! Цветет великая Россия и плодоносит каждый срок! А надо всем в невнятной воле, в великой славе, в вышине, звездой бессменной, путеводной, сияет он, известный всем. Какие люди, что за лица, какие речи, ум, задор, такое может лишь присниться, какая слава и позор». Виктор Жуков, конечно, сгоряча написал, что даже советская власть не позволяла себе такого, что допустили Путин, Медведев, их круг, слой или прослойка, не знаю, как сказать лучше. Позволяла она себе и не такое. Но и то, что устроили они, это опасно прежде всего для них самих, по-моему. Риск может оказаться просто огромным. Как они решились? На что рассчитывают? Что они себе думают? Какие книги, документы, исследования у них на столах? Есть ли там место для таких писем, какие сейчас передо мной? Иногда кажется, что этих людей вела и привела к этому позору текучка, их несло. Очень уж трудно себе представить, что такие вещи могут проделываться совершенно сознательно. Тут может быть что-то страусиное. Боялись и будут бояться до конца своих дней поднять головы и оглядеться вокруг себя. А с другой стороны, это мошенничество на выборах, как думских, так и президентских, и особенно перед выборами, оно, мошенничество это, неопровержимо, убийственно свидетельствует, по-моему, о том, что люди отдают себе отчет в своих действиях, полный отчет. Они отлично знают, что делают и для чего делают, хотя как раз мошенничество, фальсификация, наглость подтасовок у некоторых наших слушателей вызывают самое большое недоумение. Один из них, господин Заварзин, пишет: «Я смотрю и не могу понять, Анатолий Иванович, и не только я, но и политические люди за границей не могут понять, зачем путинская власть допустила эти нарушения как перед выборами, так и во время выборов и после выборов. Зачем она нарисовала те показатели явки и результаты голосования, которые взяла из своей головы, а не те, что были на самом деле? Ведь и без всего этого победил бы путинский кандидат. Если будет когда-нибудь суд над Путиным, а вообще-то суд уже идет, я спросил бы его: ну зачем ты, подполковник, брал грех на душу, когда в этом не было необходимости с точки зрения твоих же интересов?» Он ответит вам, господин Заварзин: много ты понимаешь в моих интересах. Интерес был и самый прямой, самый жизненный, жестокий жизненный интерес – власть. Власть в России тоталитарная. Это не тот тоталитаризм, что был, не советский, но все равно тоталитаризм. Это значит, что власть Кремля распространяется на все. Никто ничего не делает без приказа или разрешения. Инициатива наказуема, всякая. Даже славить меня по своему почину не моги. Когда, где и как меня славить, я тебе скажу. Тогда и валяй. А до этого сиди и не высовывайся. Если дать волю в чем-то одном, если ослабить скрепы в одном месте, щелочка быстро превратится в прореху и расползется все. Оглянуться не успеешь, как тебя потащат на лобное место. Так что именно подтасовка результатов голосования является, по-моему, главным доказательством того, что Путин с Медведевым сделали свой выбор в высшей степени сознательно. Лишний раз, это так только говорится, а в действительности такие разы лишними не бывают, они показали всем и каждому, что бразды правления в их руках. Что хотим, то и делаем. Захотели, чтобы в бюллетене для голосования опять был всероссийский шут и еще бог знает кто, и вот они там. Кураж самовластия, он очень хорошо знаком русскому человеку. Кого желаю, того и выдвигаю, хоть петрушку, которой выносит мой горшок, а то и сам горшок поставлю, и будете ему кланяться, чтобы не забывали, кто есть власть и что есть власть. По всему, что они делают, Путин с Медведевым, видно, чего они больше всего боятся – потери управляемости. Так у них это называется. Для утверждения, подтверждения, для демонстрации этой самой управляемости и творится вся эта вроде бы бессмыслица. Письмо из Соединенных Штатов Америки. По-моему, этот слушатель нам уже писал. В Америку он переселился из России. Она, Америка, а не Россия, ему очень не понравилась. И вот уже лет 10 он обличает ее в письмах на историческую родину, а также на радио «Свобода», мне персонально. «Все мы знаем, — пишет он, — что колхозы — это плохо, и я с этим не спорю. Но давайте порассуждаем, чем хорошо американское фермерство и отличается ли оно по сути от колхозов. Американский фермер не может обойтись без наемной силы, но платит мало, поэтому ни один легальный житель США к нему на работу не идет. Американские фермеры тотально зависят от нелегалов из Мексики. Таким образом, все американские фермеры – нарушители закона, так как закон запрещает нанимать нелегалов. Американские чинуши-дармоеды тоже не раз официально заявляли, что мексиканские нелегалы, которые их паразитов кормят, являются преступниками, так как нелегально пересекли границу. Так что и фермеры, и их наемная рабочая сила – преступники с точки зрения американских чинуш-дармоедов. А почему бы, спрашивает автор, не дать тем, кто их дармоедов кормит, легальный статус или не обязать фермеров платить наемной рабочей силе достойную зарплату, чтобы и легалы шли к нему на работу? Думайте, стреляный. Может, поймете, что американская демократия – это просто особый вид тоталитаризма, о котором еще просто не написали «Архипелаг ГУЛАГ». Я бы написал, и у меня бы получилось, но времени нет, да и читать никто не будет. «Гарри Поттер» куда интереснее для деградировавшего общества. Тут не совсем понятно, какое общество автор имеет в виду, американское или российское, скорее всего, оба. Как бы то ни было, нет у меня для этого требовательного человека ни другого американского общества, ни другого российского. А вот статистический справочник под рукой, и он вполне бесстрастно сообщает, чем отличается американское фермерство от советского колхозного строя. Прежде всего, более высокой производительностью труда, неизмеримо более высокой, небо от земли. Но нельзя, конечно, не сочувствовать и мексиканским батракам, и американским фермерам нельзя не желать, чтобы в США было больше законности, ни сучка, ни задоринки, от океана до океана. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание слушателей на меры, которые предлагает этот слушатель. Ничего нового и тем интересно. Обязать фермеров платить батракам достойную зарплату, как он выражается. То есть, называя чиновника дармоедом, он прибавляет ему власти, позволяет самым грубым образом вмешиваться в отношения хозяина и работника. Сейчас они худо-бедно обходятся без посредников, так испокон веков и повсюду. Одни норовят обойтись без посредников и соглядатаев, другие жаждут внести в их отношения больше справедливости. И всякий, кто жаждет справедливости, кому не хватает ее в окружающем мире, предлагает одни и те же меры, меры принуждения, приказное, силовое вмешательство в жизнь людей. Любовь к справедливости неотделима от любви к насилию. Видимо, это просто невозможно, одинаково любить и справедливость, и свободу. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Бойтесь, о люди поборников справедливости, бойтесь. Пусть шумят, пусть поднимают свои голоса до неба и даже выше, но не давайте им власти, не спешите выполнять их предложения, иначе будет вот что. Как только меня, фермера, обяжут платить работнику больше, чем мы с ним договорились, я перестану его нанимать. Нанимал двух, буду нанимать одного. На двух у меня просто не хватит денег. Найму одного и сокращу производство. Вот вам и результат. Мексиканец потеряет пусть скромный, но заработок. Янки не доберет дохода. Это ясно, как дважды два. Обязательный минимум оплаты труда – большое благо, но не безусловное и не для всех. Оно увеличивает безработицу и замедляет рост производства. В Почте Свободы есть точно такое письмо из Москвы. Описывается бесправное положение строительных рабочих украинцев в Москве и Подмосковье. Автор желает, чтобы власть обязала строительных воротил платить этим несчастным людям так, как они платят гражданам России, особенно москвичам. Кажется, это было бы очень хорошо, правильно, человечно. Но мы уже достаточно стреляные воробьи, чтобы предсказать, что будет. Тысячи украинцев потеряют, пусть скромный, пусть горький, но заработок. В свою очередь, акулы строительного бизнеса вынуждены будут сократить объемы строительства, потому что возрастут их расходы на зарплату. Не знаю, может быть, так и надо. Такие вещи решаются в ходе вечной борьбы труда и капитала. Единственное, что весьма желательно, чтобы поборник справедливости, ходатай по делам обижаемых трудящихся, отчетливо представлял себе последствия своих хлопот. Не только плюсы, но и минусы. Не только тех, кто выиграет, но и тех, кто проиграет. И чтобы понимал, что такого рода проигрыш, даже самого большого богача, это проигрыш всего общества. Чтобы, иными словами, у него, у этого ходатая, было хоть маленько грамотежки и здравого смысла. Из Запорожья пишет господин Шилов, представляется моим давним поклонником. По профессии он заводской программист. То, что он пишет обо мне, прямо хоть помещай в рамку и приколачивай над столом для вдохновения. Много лет я с огромным удовольствием слушал передачу «Ваши письма», как книгу мудрости. Но с некоторых пор его отношение ко мне изменилось. Он считает, что я постоянно приукрашиваю положение в Украине и выгораживаю оранжевую власть. Ну, не верю я в ваше уважение к Ющенко, Анатолий Иванович. Человек, назначенный по сценарию посла США, не будет свободен в принципиальных решениях. Нет бардака в Украине, утверждаете вы. А это как назвать? За 3 года 4 правительства, каждое формируется месяцами. Наши дворы не подметают, они не освещаются по вечерам. Дети ходят по грязи с сигаретами и пивом в руках. Бездарные СМИ, калечащие души и умы. Ко мне в квартиру влезли 6 подростков. Милиция поймала их, украла золото и деньги, а вещи вернула. Несколько лет строится мост через Днепр. Город захлебывается на одном мосту, а в Киеве за год 2 моста выстроили. Это малая часть тех безобразий, которые перечисляет господин Шилов. Он называет происходящее в Украине ЦРУшным бардаком, а мне советует совсем замолчать, если Вашингтон не позволяет говорить правду. Вот какой он интересный человек, программист Шилов из Запорожья. 100 лет меня слушал и любил, как отца родного или брата, потому что ему нравилось то, что я говорил. И не думал он о том, что передо мной микрофон американской радиостанции «Свобода» и что на свете существует ЦРУ. Но вот сказал я нечто такое, что ему не понравилось, а вернее не сказал того, что ему понравилось бы, и он сразу вспомнил и про то, что «Свобода» – американская радиостанция, и про ЦРУ. Какой отсюда вывод? А вывод такой, что если я опять скажу что-то, что понравится господину Шилову из Запорожья, он снова полюбит меня как отца родного или брата и опять забудет, что передо мной микрофон американской радиостанции и что где-то есть ЦРУ. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласия, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время «Свободы», итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции
России. По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов Кабинова.
15-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Гейертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.